Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Совкова. Говорить будем вот о чем. Армия РФ оккупировала Меловое и Строев, а также продвинулась у Тополя. Все это населенные пункты Харьковской области. Об этом в своем последнем обновлении сообщил проект Deep State в ночь на 4 июля. По словам аналитиков, таким образом противник пытается увеличить натиск наступления на западном берегу реки Оскол. Далее, пишет Deep State, агрессор может наступать в сторону соседних сел Амбарная и Зарубинка, чтобы расширить новый выступ. Американский институт изучения войны же пишет, что не может подтвердить, удерживают ли российские войска прочные позиции в Меловом. Также, по данным Deep State, армия РФ продвинулась у Каменского на юг от Запорожья днем ранее 3 июля. Аналитики отмечают, что противник и раньше был активен в этом районе, пробовал штурмы малыми пехотными группами, искал слабые места, но в последнее время атаки стали чаще и интенсивнее. Спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии проекту «Радио Свобода» новины при Азовье объяснил, что противник активно штурмует Каменск, поскольку контроль над ним открывает путь на Запорожье. Так что сегодня мы обсудим, действительно ли РФ открывает новое направление для удара, почему активность российской армии в этих районах резко возросла именно сейчас, и еще обсудим, зачем в оккупации планируют открывать колледжи для детей из Китая. Сегодня с нами в гостях будет Владислав Волошин, спикер сил обороны Юга Украины, также офицер отдела коммуникации 154-й отдельной механизированной бригады Артем, а еще к нам присоединится Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Напоминаю, стоит пользоваться этим номером только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы в оккупации, как обычно, можете обратиться к нашей анонимной форме. Ссылку на нее вы найдете в описании вот к этому видео. Она полностью безопасна. Подписывайтесь также на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Ну а мы, как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На Северском выступе агрессор штурмовал в районе Серебрянки, Выемки и Федоровки. Генштаб фиксирует атаки в Часовом Яру и Белой горе с юга от него. Были штурмы в Торецке, Плещиевке и Екатериновке. Покровск. Войска РФ провели 54 штурма. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Продвижения на Покровском фронте за сутки не было. Юг Донецкой области. Противник атаковал возле Новопавловки, села Запорожье, Комара, Вильного поля, Мирного, Поддубного и Андреевки-Клевцево. Deep State фиксирует продвижение россиян возле Федоровки и Поддубного. Лиман-Купянск. На лиманском участке российские атаки сосредоточены под Новым Миром, Грековкой, Редкодубом, Карповкой, Колодезями, Зеленой долиной, Торским, Надией в направлении Дроновки и Шандрыголова. На Купинском участке Генштаб зафиксировал атаки под Киндрашовкой и Петропавловкой в пригороде Купинска и под Загрызово на левом берегу с юга от Купинска. Вместе с тем, по данным Deep State, россияне активизировались на северной границе Харьковской области с Россией и перешли ее в районе села Меловое, а также продвинулись возле Строевки и Тополей на правом берегу Оскола, где раньше имели небольшой плацдарм.
Харьковский фронт мы еще обсудим, а пока что давайте посмотрим на Запорожский. К нам включается Владислав Волошин, спикер сил обороны Юга. Владислав, здравствуйте.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. В июне россияне добились нескольких продвижений под Каменским. Это участок, который как раз прилегающий к реке Днепр. Вы в интервью моим коллегам с Новин при Азовье говорили, что здесь совершалась ротация международных экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Также вы утверждали, что противник прекрасно понимал, что, имея вот под контролем своим Каменское, он фактически держит путь на Запорожье. Вы понимаете, почему противник активизировался именно сейчас? Почему начал чувствовать себя увереннее на этом участке?
Ну, він не лише зараз активізувався. Фактично, близько двох місяців він завдавав авіаційних ударів, завдавав ударів дронами по цьому населеному пункту і по позиціях сил оборони, які розташовані там. Противник, ну, доволі, скажімо, активно на цьому, саме на цьому, на цій ділянці фронту, на цій ділянці лінії бойового зіткнення намагався просунутись. тому що ну, там проходить автомобільна траса Сімферополь-Харків. І доволі зручне розташування. Ну і в самому Кам'янському частина населеного пункту була під контролем Сил оборони України, частина під контролем окупантів. Тому окупанти намагаються взяти весь населений пункт під свій контроль, тому що це плацдарм, це панівна висота. І якщо розташувати на ній певну кількість озброєння далекобійного, то можна контролювати, ну, завдавати ударів по передмістю Запоріжжя, тобто по південних і східних околицях, а також здійснювати контроль за таким невеличким містечком, як Степногірськ, а ще завдавати ударів по логістичних шляхах, які йдуть із Запоріжжя на Оріхів. Зокрема, обстрілювати такий населений пункт, як Комишуваха. Тому противник ніколи не полишав спроб, вже третій рік він весь час намагається там проводити якісь активні дії. Колись активніше, колись більш там тихіше, але там постійно неспокійно на цій ділянці фронту.
Угу. Владислав, а як от эту трасу Сімферополь-Харків може використовувати противник?
Ну це нормальний шлях, це для того, щоб рухатись в північному напрямку, тобто по ній доволі зручно пересуватись до самого Запоріжжя, а також ну, до передмістя Запоріжжя. Крім того, ну, це контроль за лівим берегом Дніпкаховського водосховища, колишнього аж фактично до самого Запоріжжя. Тобто ну, контроль над шляхами – це перевага на полі бою.
Угу. А как выглядят эти штурмы? Это в основном эти малые пехотные группы или все-таки бронетехнику или какую-то легкую технику тоже можно видеть там?
Ну, розумієте, ворог зруйнував всі укріплення, всі укриття на декількох позиціях, які були в цьому населеному пункті. Він завдає постійних масованих авіаційних ударів. Застосовує артилерію, застосовує дрони, застосовує авіацію для того, щоб зруйнувати всі позиції, щоб там не було фактично за що утриматись. Тобто там немає вже жодної вцілілої стіни, не те, що вцілілої будівлі. Там немає ні підвалу, ні погрібу, нічого. Там лише купа будівельного сміття і втримати подібні позиції дуже важко. І немає сенсу, тому що ну, просто на них просто загинеш. Тому противник спочатку завдає удару, зруйновує там все, не залишає там камені на камені, а далі намагається під прикриттям РЕБу, під прикриттям дронів, дронів на оптоволокні, верніше, зайти на ці позиції і намагається утриматись. Але Сили оборони України, ми їх вибиваємо з цих позицій, тому що їм теж немає де триматися. Тому говорити, що противник захопив наші позиції і утримує населений пункт, я б не поспішав, тому що ну, це його бажання захопити і утриматись. А ми їх звідти постійно вибиваємо.
Угу. А які підрозділення там стоять проти ВСУ? От ви колегам теж із новин Приазов'я говорили о том, що противник пытается перебросить туда новосозданный мотострілковий полк. Он був сформирован в Чечне. Наскільки він хорошо підготовлен?
Ну, цей полк не на Кам'янське, піде, він на інший напрямок, ну, близу Гуляйпілля. Ну, це поки що за даними нашої розвідки. Хоча, можливо, він і буде також на цьому напрямку задіяний. Наразі в нього ще триває перекидання. Зараз взагалі там ворог здійснює перегрупування засобів, які там є. Ну, в основному проти наших там воюють представники Южного ОК Росії, Южного округа їхнього. Тому там є різні підрозділи. Крім того, є підрозділи їхніх десантно-штурмових військ. Ну, саме зараз здійснює штурми, це одне з підрозділів їхнього, ну, підрозділ їхньої десантури, десантна їхніх воздушно-десантних військ, верніше, перепрошую. Їхні десантно-штурмові бригади, які там є, вони активно задіяні в штурмових діях, саме от там, де Кам'янське.
Вы также вот только что сказали, что район вот этого Каменского – это высота. А как использует противник вот зону, которая образовалась от высушенного Каховского водохранилища?
Він намагає, там багато камишів заросли. І противник намагається в них якби пройти, підібратись ближче, ну, їхні диверсійно-розвідувальні групи. До речі, за інформацією від нашої розвідки, вони там противник саме на цьому напрямку отримав певні нові протитепловізійні плащі, які вночі, коли накриваєшся, з дронів їх фактично не видно. І можна виявити їх тільки коли, наприклад, там вже починається там, ну, коли починає розвиднюватись, то цю особу можна побачити. І ворог, він постійно намагається здійснювати туди рейди такі невеликими групами, там, ну, диверсійними групами по два, по три чоловіки. Намагається перейти річку Янчикрак, підійти до наших позицій, завдати якихось там обстрілів, ударів. Проте, ну, ми розуміємо, що його цікавить ця висота. І тому сили оборони намагаються відбити всі ці атаки, всі ці рейди.
А ця ріка, яку ви упомянули, це серйозна преграда? Наскільки вона широка там?
Це просто це маленька невеличка річка. Янчикрак, проте біля неї, ну, там є зруйнований міст через цю річку, який на цій трасі, про яку ми говорили, і через цей міст під цим мостом, верніше, проходила ротація міжнародних експертів МАГАТЕ, які були на, ну, які зараз перебувають на Запорізькій атомній електростанції. І, ну, говорити, що це якась велика річка, це, ну, там її переходили на те, що вбрід. Ну, вона зовсім, скажімо, майже висохла, але ця територія, якби ця площа, вона по ній є багато чимало камиша, от вона така заросла цією рослинністю, тому ну, для техніки вона погано прохідна, а для того, щоб діяли піхотні групи, то це нормальна місцевість для ведення саме таких диверсійних, контрдиверсійних, наступальних дій малими групами піхоти.
Буквально одно уточнение еще об этих антитепловизионных плащах. Насколько массово противник использует их во время своих атак? Ну и придумали какое-то ВСУ уже противодействие против них?
Про протидію і протияддя, кажуть, я не буду говорити, але скажу вам, що придумали. Це перше. Чи масово? Ну, це для диверсійних груп. Диверсійні групи, вони залучаються для ведення розвідувально-пошукових дій. Тобто, ну, це не масово, це не наряжають всіх в плащі і пішли штурмувати там велика кількість там підрозділів якісь. Це декілька чоловік, які диверсанти, розвідники намагаються перейти, ну, саме в таких, скажімо, обсягах і для вирішення таких завдань використовують ці плащі.
Владислав, спасибо вам большое, что нашли время включиться. С нами был Владислав Волошин, спикер сил обороны Юга. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Дальше посмотрим и свежие кадры с передовой от моего коллеги из телеканала «Настоящее время» Алексея Продайвады. Он съездил к 68-й егерской бригаде. Это Покровский фронт.
Старенькая буханка с новеньким рэбом на крыше остановилась возле густой посадки. Те, кто следят за воздушной активностью противника, должны доложить, можно ли продолжать движение.
На данный момент все чисто, я принял.
Плюс принял, все чисто, едем.
На Покровском направлении все чаще можно увидеть натянутые над дорогами коридоры из сеток. Их используют для защиты от дронов «Камикадзе». В салоне буханки есть и специальный прибор, который может не только просигнализировать о приближении беспилотника, но и даже перехватить картинку с его камеры.
Мы можем бачити то, что бачит дрон. Тобто мы чисто теоретично краще того, щоб не було, але ми можемо себе побачити тут в моніторі, якщо дрон бачить нас зверху, виходить. Якщо ми орієнтуємося по цьому монітору, що дійсно то ми, або місцевість приблизно, то відповідно ми можемо зараніше відреагувати, покинути машину, відійти від неї.
На позиции под Покровском артиллеристы 68-й егерской бригады ВСУ первым делом маскируют только что приехавшую буханку, чтобы ее не заметили дроны противника.
Це вам так пощастило сьогодні, скажем, що на даний час їх немає. У нас вночі по дві, по три штуки пролітають, так же само вони тепловізорами нас засікають. Ми постійно в укритті ховаємось, коли чуємо звуки. Сюди ще, крім того, перекинули, кажуть, з Курська FPV-шників, дронщиків, то вони тут працюють дуже інтенсивно. І так же само каби ті у нас регулярно, починає з 9-ї години вечора, це у нас концерт іде, каби за кабами.
До війни Андрій Кєм тільки не працював. Чинил і красив автомобілі в Германії. І навіть трудився на коров'їй фермі в Данії.
Надо і на трактор сідав, надо і коров доїв, надо і за коровами вбирав, і за телятами, і роди приймав, у коров теж телят приймав, і крім того, і крапельниці навчився ставити.
Після початку пандемії коронавірусу вернувся в Україну. Работав з металами, деревом. В початку російського вторження добровольцем пішов на фронт. Після ранення мог списатися, но вернувся в бойову бригаду.
Тут все ясно, тут все чітко, тут все більш зрозуміло, що робити, де свій, де чужий. Тут більше порядку, чим в цивільному житті.
Внезапно наш розговор перериває бойова задача.
Суми до роботи!
Опа.
Так, вибачте.
Но тут случається замінка. В самоходной артиллерийской установке перегорела электропроводка.
Або десь перебило його дверкою там чи ще чимось. Він закрутив.
Хорошо, что вовремя заметили, говорят бойцы. За пару минут все наладили, навелись, отстрелялись по целям и сразу же в укрытие.
Пострел! Огонь! Пострел!
Попрошу пройти в наши скромные апартаменты.
Какое-то время нужно переждать в блиндаже. Если противник заметит, откуда велся огонь, незамедлительно ответит, говорят артиллеристы по собственному опыту.
И тогда начинается фестиваль. Тогда начинается самая изюминка этой всей войны. То, что мы туда, вот когда назад они летят, оно больше так эмоционально.
По данным украинского генштаба, в последнее время из-за всех боестолкновений на фронте больше всего штурмовых действий российской армии фиксируют именно здесь, на Покровском направлении.
Итак, армия РФ оккупировала Меловое и Строевку, а также продвинулась у Тополя. И все это населенные пункты Харьковской области. Об этом в своем последнем обновлении сообщил проект Deep State в ночь на 4 июня. По словам аналитиков, таким образом противник пытается увеличить натиск наступления на западном берегу Оскола. Далее, пишет проект Deep State, противник может наступать в сторону соседних сел Амбарное и Зарубинка, чтобы расширить новый свой выступ. Американский институт изучения войны же пишет, что не может подтвердить, удерживают ли российские войска прочные позиции в Меловом. Ну вот все это обсудим мы с Иваном Ступаком. Он уже к нам присоединяется в эфир. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, рад видеть, спасибо за приглашение.
Взаимно. Давайте подумаем, и, возможно, вы нам подскажете, для чего противник начинает вот пытаться расширить вот это вклинение, ну и вообще, почему оно образовалось именно сейчас, почему противник начал давить вот между двумя уже, по сути, такими сформировавшимися плацдармами возле Волчанска и со стороны западной стороны от реки Оскол, и вот теперь образовывается новый такой выступ. Для чего?
Так, ну тут есть много разных пояснений. У нас одного нету. Давайте вот пойдем постепенно. Первое. Это команда. Это команда, которая поступила от высшего руководства. Не забываем, что там слишком много, очень много командиров в российской армии. Возможно, на каком-то уровне кто-то посчитал, что а почему здесь недостаточно прилагается усилий. Срочно усилить, улучшить, активизировать. Козырнули, побежали. Раз. Может быть, второй вариант – это растянули внимание украинских военнослужащих, украинской армии, возможно, проследили, что мы перебросили какую-то часть их подразделений с этого направления на какие-то другие. Возможно, они оценили, что в российской армии оценили, что достаточно ослаблено направление, давайте давить. И третье пояснение может быть – какая-то личная инициатива на местах. Не забывайте, что У огромного количества командиров российской армии просто-таки чешутся руки для того, чтобы получить звания, ордена, значки, медали, дружеское похлопывание по плечу, перевод на какие-то более высшие должности подальше от линии разграничения. Вполне возможно, что это вот инициатива показать себя, проявить себя перед каким-то новым высшим руководством. И, возможно, с этим все связано.
Вот даже появилось видео, как российские военные вывешивают традиционно российский флаг. Какой еще смысл в этом? Это пиар или это реальная попытка отвлечь внимание?
Отчет. Это обязательный отчет. Не просто так делается, для того, чтобы был, как они это называют, внешняя фиксация, объективный контроль. Объективный контроль, и это подтверждает с российской стороны, что да, действительно взяли, этим можно козырять в генеральном штабе, рассказывать, что вот действительно мы есть, украинских военных там нету, но мы же с вами прекрасно понимаем, что настолько маленький промежуток очень часто бывает между вывешиванием флага и между его снятием. Но самое главное, обязательно отрапортовать, доложить наверх, что объект захвачен, никто не знает, захвачен он завтра будет, будет ли он удерживаться послезавтра. Самое главное сделать отчет, написать отличный рапорт наверх, и потом он там будет его рассматривать. Через месяц, через два ты получишь какую-то награду. А что непосредственно с этой локацией? Отбили ее, не отбили, уже никого не интересует. И мы снова и снова видим такие моменты. Было много очень примеров, когда, например, заскакивают российские штурмовые группы на территорию Днепропетровской области, вешают свои флаги, отчитываются, что мы там, но проходит совсем немножко времени, украинское командование выходит со своими контраргументами, показывает, вот ребята лежат, вот российские, с российским триколором, еще час назад они им размахивали, а сегодня вот они лежат уже все мертвые, все 200-е.
Угу. По-вашему, куда отсюда может двигаться дальше противник? Вглубь или все-таки попытается продвинуться в сторону реки Оскол?
Я предполагаю, что это отвлечение внимания. Отвлечение внимания, потому что все основное упорство, все основные усилия прилагаются непосредственно Покровский, Константиновка. Мы фиксировали уже ранее переброс туда дополнительных единиц и техники, десятков единиц техники, дополнительное количество живой силы туда перебрасывалось, поэтому я предполагаю, что Покровский именно остается в приоритете. Все остальное это как для поддержания наступления, для поддержания тонуса и растягивания внимания украинского командования.
А вот также по данным Deep State, армия РФ продвинулась и у Каменского на юге от Запорожья. Днем ранее аналитики отмечают, что противник раньше там был активен, пробовал штурмы малыми пехотными группами, искал слабые места, но вот в последнее время атаки стали чаще и интенсивнее. Это тоже попытки вот отвлечь внимание и поддерживать тонус, как вы сказали?
Опять же, множество пояснений может быть, как я говорю, и отвлечь внимание, и держать напряжение, не дать возможности украинскому командованию с этого направления забрать какие-то силы и перебросить, например, там, не знаю, там, Покровское или Сумское направление. То есть, опять же, вот это вот термин «тонус». То есть есть направления на фронтах, которые в сравнении с остальными другими направлениями выглядят практически курортными. Там, условно, может быть, там, 7 боестолкновений за неделю. А есть, например, тот же Покровск, где может быть 300 боестолкновений за неделю. И, конечно, это может быть таким соблазнительным моментом для украинского командования. А может, заберем отсюда немножко людей, заберем немножко техники. Все равно направление не очень активно. И перебросим в другое, туда, там, где нужнее. И вот такими вот атаками российское командование как бы знаками показывает, что не забирайте, мы здесь тоже можем наступать. К сожалению, это война. Растягивание внимания, растягивание логистики противника. Этим занимается каждая из сторон.
Давайте посмотрим и на вот сегодняшнюю атаку на Киев. Очень массированная атака была буквально сегодня ночью, длилась очень долго тревога, вот начиная почти с 8 вечера и до утра. Но немного ранее над Киевом около часа кружил дрон, разведчик, облетел он весь город, потом полетел, вероятно, в сторону Броваров. Ну, похоже, что параметры вот воздушной цели не дают возможности безопасно отработать имеющими средствами. Что это такое было? Это попытка обнаружить средства ПВО вокруг Киева. И раньше вообще такое встречалось?
Ну, раньше такого, по крайней мере, не фиксировалось. До последней минуты хотелось верить, что это в воздухе был какой-то украинский беспилотник с какой-то там целью безопасности поднимался, не знаю, в целях какой-то координации, но, скорее всего, это все-таки вражеский беспилотник. Вопрос, почему его не сбили? Искренне скажу, у меня ответа нету. Есть ли чем сбивать? Ну, конечно, что есть, можно сбивать. Это не атакующий беспилотник, его задача медленно кружить в воздухе на большой высоте и наблюдать за всем тем, что происходит. Если мы увидим траекторию, вот этот вот хвост, который он нарисовал, он как раз приходится именно на те районы города Киева, которые сегодня очень сильно пострадали от ударов российскими беспилотниками, шахедами и баллистическими ракетами, крылатыми ракетами. То есть били максимально в эту часть, мы знаем. Это еще не секрет, там находится аэродром Киев, он практически вот там уничтожен, давно его уже насиловали, извините за жаргон. Вполне возможно, я предполагаю, что если это все-таки был действительно верифицирован российский беспилотник, его основная задача была подтвердить, что находится по маршруту следования, передать данные с там, что, видеокамеры или систем наблюдения в российский штаб, для того, чтобы еще раз подтвердить цели, которые ранее уже были обозначены и ранее были утверждены. То есть от него уже много чего не зависело, просто да или нет. Судя по всему, он дал свое решительное «да», это позитивный ответ, и вечером был нанесен удар. Конечно, было много пожаров, много разрушений. Прекрасно понимаем, что не только гражданские объекты были целью этой атаки. Были военные объекты, полувоенные объекты. Ну и, конечно же, прекрасно знаем, что системы противовоздушной обороны в Киеве, они тоже есть, и их тоже хотят определенно уничтожить. Мы не знаем, что с ними произошло, живы ли они системы, живы ли эти операторы, целы ли радиолокационные станции, не знаю. Со временем можно только узнать.
Иван, а в других городах встречалась подобная, не знаю, можно говорить, тактика или нет, но что сначала залетал дрон-разведчик, а потом вот наносились удары. Это уже встречалось.
Да, встречалось, но там была какая история. На глубину ориентировочно 100-150 километров от линии разграничения залетали беспилотники на территорию там, Полтавской области, Днепропетровской области. Казалось бы, ну да, тут логично, как бы вот от линии фронта, вот он залетел, вот он посмотрел, что находится в городе Днепр, нанесли удар, и, к сожалению, там были удары, ну, потери у нас. Это было. Киев – это не линия разграничения, до фронта очень далеко. И, кстати, скажу вам такую еще интересную вещь. Сегодня было сообщение со ссылкой на нашего специалиста с позывным «Флэш». Он говорит о том, что сегодня был во время атаки сбит беспилотник российский, типа «Шахет», но в нем была камера наблюдения, аппаратура для наблюдения. Говорит, в режиме онлайн он управлялся. Но что интересно, этот специалист, он говорит, что до линии разграничения 300 километров. То есть нет возможности передавать видеосигнал вот этого беспилотника так далеко, за 300 километров. Даже 100-150 километров в Беларусь это тоже нереально. Поэтому между строчек делается вывод о том, что с большой долей вероятности человек, который управлял, координировал этим беспилотником и снимал данные, находился в городе Киеве или Киевской области.
Что ж, будем тогда следить, может, и найдут этого человека. Но давайте посмотрим, что и происходило в Российской Федерации. В Генштабе ВСУ сообщили о поражении предприятия по производству боевых частей для БПЛА типа «Шахет» в Московской области. Речь идет о таком населенном пункте, как Сергеев Посад. Утром власти Московской области сообщили о повреждении подстанции, а жители округа заявляли о 4 взрывах. Иван, как часто должны наноситься вот такие подобные атаки по производству РФ, чтобы Украина почувствовала эффект, условно, вот чтобы количество атак этих дроновых уменьшилось, или хотя бы они стали менее интенсивными?
Трудно сказать. И поясню почему. Потому что Российская Федерация длинная, очень длинная. Есть какие-то объекты, которые находятся на европейской части Российской Федерации. Окей, их можно плюс-минус доставать. Но есть огромное количество производств, которые находятся за Уралом, за Байкалом, под Владивостоком, которые мы по совсем объективным причинам не можем просто банально до них дотянуться. И эти объекты спокойно функционируют. Наши беспилотники, они ограничены в количестве, это не дешевое удовольствие, они ограничены в боевой части. 50 килограмм, ну поверьте, это мало, когда у ракеты 500 килограмм взрывчатка. 500 килограмм, когда прилетает, это вот действительно раз и навсегда. Вот такой кувалдой ударить, и вкусно, и точка называется. Вот это вот удар по Московской области, это нужно сказать, это север Московской области, то есть наш беспилотник, или один, или два, пролетел с юга на север, облетел все места скопления российской радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, и ударил, что интересно, по подстанции, по электрической подстанции, и по сообщениям местных властей, порядка 50 тысяч абонентов остались, как говорят, без электрической энергии. Такая же самая история была в Ростове, но там было немножко меньше, 6 тысяч человек. Поэтому, в принципе, логика такая. Нет электричества, нет производства. Чем дольше нет электричества, тем дольше не работает производство. Ранее Украина как-то воздерживалась от атак по электрической инфраструктуре, чаще била по нефтеперерабатывающему комплексу, но что интересно, после апреля месяца ни один НПЗ на территории Российской Федерации не пострадал.
Угу. Давайте немножко еще затронем международку. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных запасов. Как обычно, уже традиционно Дональд Трамп вспомнил своего предшественника Джо Байдена. Говорит он, что Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие. Мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя. Во вторник же, напомню, в американских СМИ появилась новость о том, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились. Так что, по сути, происходит? Почему Трамп вроде бы как опроверг то, что остановили, поставили на паузу эти поставки?
Наши военные говорят, что по состоянию на вчера действительно остановились передачи грузов, которые уже находились в Польше. Там был перечень и «Стингеры», и снаряды, и ракеты к системам «Патриот». Что поставки эти были остановлены. И опять же, аргументация какая? Мы должны проверить наши запасы, наши шкафы американские, что у нас там есть. И вот снова упомянули предшественника Джозефа Байдена, что он виноват, все раздал, а мы переживаем, чтобы у нас тоже было чем обороняться. На этом фоне максимально циничным выглядит сообщение от американского министерства обороны о том, что в фискальном 2026 году ведомство планирует избавиться, а теперь внимание, от почти 340 единиц авиационной техники, которые считаются уже устаревшими. Это самолеты А-10, это F-15, это F-16, это несколько вертолетов разных модификаций, это даже один бомбардировщик большой, B-1. То есть всего 340 единиц авиационной техники. И вот, опять же, цинично. С одной стороны, мы тут избавляемся от этого хлама, оно же все старое, мы хотим инвестировать даже не в F-35, а в самолет F-47. И буквально два слова для вашей уважаемой аудитории. Почему такая странная нумерология, нумерация? Почему там F-35, а здесь F-47? Все очень просто, потому что господин Трамп 47-й президент Соединенных Штатов Америки. Он хочет остаться в истории и иметь свой именной самолет F-47. Будет интересно, если он будет называться даже Т-47.
Интересное наблюдение. Вот также президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время, как сообщают СМИ, в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обсудить все-таки продолжение поставок в Украине. Посмотрим, чем закончится этот разговор. Ну, а давайте посмотрим еще на одну страну. Министр иностранных дел Китая Ван И во время трехчасовых переговоров с главным дипломатом Европейского Союза заявил, что Пекин не может допустить поражение России в войне против Украины. По словам источников, во время закрытой встречи с вот этим главой дипломатии, глава МИД Китая заявил, что поражение России для Пекина неприемлемо. По словам источников, Ван И объяснил такую позицию опасением, что Соединенные Штаты тогда полностью переключат свое внимание на Китай. Можете объяснить, в чем здесь логика? Как тогда Китай будет способствовать тому, чтобы РФ не проиграла, при том, что Китай постоянно говорит, что он не поддерживает ни финансово, ни военно Россию?
Ну как, поддерживает в чем? Тем, что покупает активно российские природные ресурсы. Нефть просто потоком льется в Китайскую Народную Республику. Уголь, древесина и другие разные материалы, они все идут в Китай по безумно низким ценам. То есть не те цены, которые Российская Федерация могла поставить европейским странам, а намного ниже вот для Китая. Тут ему это выгодно. Вариант. Я, в принципе, понимаю логику Китайской Народной Республики, что чем дольше идет война в Украине, тем больше европейские страны истощают себя, тем больше Соединенные Штаты Америки истощают себя, тем меньше военных запасов у них остается, и тем меньше будет возможностей, желания, там, физических возможностей, материальных возможностей и политического желания ввязываться, например, в какую-то заварушку, скажем так, какой-то конфликт далеко вокруг Тайваня. Вот, скорее всего, вот логика такая. И вот этот вот термин «не проиграть», вы хотите выиграть или не проиграть? Не проиграть. Нельзя позволить Российской Федерации проиграть. Что имеется в виду? Чтобы Российская Федерация по итогам этой войны вышла с оккупированной территории Украины. То есть остаться вот в статусе «кво», как есть сейчас на земле, для Китая – да, для Китая – ок. Уйти из оккупированной территории Российской уйти России из оккупированных территорий Украины, нет, для Китая не окей, по состоянию на сейчас. Хотя, знаете что, не исключен такой вариант, что, например, на следующей неделе внешнеполитическое ведомство Китая выйдет с противоположным заявлением и скажет, что вы неправильно меня поняли, вы неправильно интерпретировали мои слова, вы неправильно перевели мои слова, потому что знания ваших переводчиков с китайского языка, они очень маленькие. На самом деле мы имели в виду следующее, абсолютно противоположное. Такие вещи, извините, такие фокусы Китай уже проворачивал раньше, поэтому не исключаю, что будут они в будущем.
Иван, спасибо вам большое. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Спасибо большое. Ну, а мы посмотрим еще на то, что происходит в оккупации. На временно оккупированной территории Луганской области может появиться частная китайская школа. По сообщению пропагандистских ресурсов, группа активистов из Китая планирует открыть учебное заведение для своих сограждан, которое будет работать по российским образовательным стандартам. В лицее на 300 учеников китайские дети смогут получить полное среднее образование. Мол, в Китае такое обучение платное и доступно только по конкурсу. А так называемый ЛНР будет дешевле, ну и там иностранцы будут учить русский язык и основы будущих профессий, а затем уже смогут поступить в российские вузы. Китайцы вроде бы даже уже нашли соответствующее помещение, регистрируют юридическое лицо в Луганской области. Правда, по какому законодательству они это делают, пока что непонятно. Что известно об этой инициативе и зачем России и китайцы на оккупированной территории Луганской области, узнавала моя коллега Ольга Кацан. Она с нами по скайп-связи. Оль, привет.
Привет.
Зачем России школа для китайских учеников?
Ну вот, по мнению экспертов, главная причина в том, что противник заинтересован в том, чтобы нормализировать факт оккупации и получить международное признание этого факта. И именно поэтому периодически появляются на оккупированных территориях граждане других стран, вот Китая, к примеру, или Северной Кореи, или каких-то еще экзотических стран. То есть цель – доказать миру, что эти территории уже стали частью России. Что касается Китая, здесь интересно, потому что Россия постоянно акцентирует на том, как граждане этой страны заинтересованы получить российское образование. Пару месяцев назад в пропагандистских СМИ была информация, что будто бы жители Китая, которые получают высшее образование в России, их количество выросло в два раза за последние 6 лет. Будто бы там сейчас 82 тысячи школьников и студентов изучают русский язык, и даже будто бы есть совместный университет, он работает в самом Китае, но там вот на русском языке учатся более 3500 студентов и аспирантов, и это уже, так сказать, есть такой трек образовательный между двумя странами. Но вот что интересно, по мнению экспертов, что присутствие именно граждан Китая на оккупированных территориях не наблюдается там в больших количествах. Что там реально есть, это люди из Средней Азии, которые заняты на строительных работах. Вот то, что мне говорили эксперты, что это даже вызывает возмущение у местных, потому что как бы эти заработчане забирают работу у местного населения. Но если говорить там о мигрантах из Средней Азии, то они не могут принести такое международное признание, как граждане Китая. Вот Китай в информационном пространстве звучит более солидно. Ну и еще есть мнение, что это просто такие новости из будущего, потому что в китайском посольстве не дадут добро сделать это России, открыть школу на оккупированных территориях.